www.svobodanews.ru.
Спасибо, Евгения. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Ну, а вы, Надежда, раз уж всем объявили, что сегодня первый день весны и пообещали насморков, ну, дайте тогда весенний прогноз погоды.
Ну, судя по всему, погода действительно будет совсем неблагоприятна для нашего здоровья, поскольку к приходу календарной весны Атлантика прислала на европейскую территорию России более теплый и влажный воздух. Температура воздуха будет повышаться, но плотные облака обещают осадки, и ветер будет весьма ощутимым. Сегодня на северо-западе и в центральных областях России облачно, мокрый снег. В Санкт-Петербурге температура от минус до плюс 1 градуса. В Москве небольшой снег, днем от 0 до минус 5, ветер южный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Семь минут седьмого московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Сегодня Национальный день действий против дорожной карты АЭС. Экологи выступают против атомных реакторов. Сегодня начинается Национальный международный полярный год. Крупномасштабная научно-исследовательская программа по Арктике и Антарктике. И далее мы поговорим о взаимоотношениях бывших республик Советского Союза. Что делать и кто виноват?
Но это еще не все наши темы, ведь сегодня же открывается вторая московская биеннале современного искусства. Ну, то есть то, что раз в два года проходит, поэтому и биеннале. Так вот, мы по этому поводу решили поинтересоваться у вас, интересуетесь ли, в свою очередь, вы современным искусством и нравится ли вам оно.
У нас впереди целых три часа, и мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну, а пока мы переходим к другим темам. И прежде всего будем слушать нашего корреспондента Игоря Телина, поскольку 1 марта – это Национальный день действий против так называемой дорожной карты АЭС. Документа, который предусматривает строительство новых атомных станций и новых атомных реакторов на ближайшие 10 лет. По этому случаю акция экологического проекта была предложена международной группой «Экозащита», и о присоединении к ней заявили экологи из 18 городов России. Сегодня как раз они будут проводить митинги, пикеты и пресс-конференции. Вот по этому поводу мы и слушаем нашего корреспондента Игоря Телина.
В марте правительство рассмотрит проект строительства новых реакторов на полутора десятках атомных электростанций. Против этого и протестуют экологи. Как говорит координатор акции, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк, мы считаем атомную энергетику в ее российском варианте крайне опасной.
Каждая атомная станция производит ядерные отходы, а ни в одной стране мира, включая Россию, до сих пор не создана полностью безопасная технология для захоронения ядерных отходов. И таким образом, это угроза, которая будет распространяться на многие-многие поколения вперед. Атомные реакторы нарабатывают плутоний, то есть материал, который можно использовать в ядерном оружии, и материал, который может быть однажды похищен террористами и использован различными злоумышленниками с целью организации теракта. И нам хотелось бы, конечно, чтобы такого материала было, в принципе, меньше наработано в Российской Федерации, чтобы снизить шансы его хищения.
Экологи считают, что Россия не должна идти по пути атомного развития. Ей необходимо развивать другие источники энергии и больше внимания уделять вопросам эффективности энергетического комплекса и экономии. Владимир Сливяк продолжает.
20% электроэнергии, которая производится сегодня в России, может быть сэкономлена за счет внедрения самых простых норм энергоэффективности на предприятиях. Мы выступаем за развитие альтернативных источников энергии, которые могли бы обеспечивать как минимум 15% дополнительной электроэнергии в России. И мы выступаем за модернизацию определенным образом газовых станций, которые есть сейчас. Ведь если правительство России сегодня предпримет шаги в сторону развития вот этих вот источников энергии, энергоэффективности и экономии энергии, то это может дать в 2-3 раза больше электроэнергии, чем все атомные станции вместе взятые, которые есть сегодня в России.
По данным группы «Экозащита», в некоторых городах власти препятствуют проведению акций протеста.
В городе городе Томске пикет запрещен, и более того, его организаторам это студенты, и ему угрожали исключением из вузов, другими репрессиями. Там, тем не менее, все равно будет происходить пикет. И тоже сложная ситуация в Челябинске, где под предлогом того, что слишком мало времени осталось, пикет подан уведомление, там тоже запрещено, запреты нас не останавливают.
В настоящее время в России работает 31 атомный реактор на 10 АЭС. Все атомные станции обеспечивают около 16% потребностей страны в электроэнергии. Количество установленных мощностей по производству электроэнергии в России по-прежнему превосходит спрос. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. И сегодня же начинается Международный полярный год. Крупномасштабная научно-исследовательская программа, охватывающая обе полярные области, Арктику и Антарктику. В ее реализации примут участие 60 стран и около 5000 ученых. В России научно-координационный комитет Международного полярного года располагается в Петербурге, в научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Сегодня во многих странах мира пройдут национальные церемонии открытия Международного полярного года. Где-то, как, например, в Великобритании и США, они уже состоялись. Первый Международный полярный год был проведен в 1882 году. Тогда участие в исследованиях приняли 12 стран, и это был первый опыт глобального международного сотрудничества в научных исследованиях. Нынешняя программа Международного полярного года проводится в четвертый раз. На самом деле исследования будут проводиться 2 года, по февраль 2009-го. Это необходимо, чтобы ученые смогли провести полные циклы наблюдений в обоих полярных регионах. Некоторые эксперименты и исследования в рамках Международного полярного года уже проводятся, рассказал начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Первое число – это, естественно, такая знаковая дата, но некоторые программы, которые в силу определенных климатических обстоятельств, они уже выполнены. В конце декабря прошлого года было возобновлено бурение в глубокой скважине на станции «Восток». К сожалению, того прогресса, который мы получили в прошлом сезоне, не удалось получить. Мы пробурили в этом году только всего 8 метров нового ледяного керна. И на глубине 3658 метров у нас произошла авария. Сейчас идет работа по модернизации этого бурового снаряда. И мы планируем, что в ближайшее время будем продолжать бурение.
Вообще, в рамках проведения Международного полярного года запланировано выполнение более 200 международных проектов, в большей части которых примет участие и Россия. О некоторых исследованиях, которые пройдут в Арктике, рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Иван Фролов.
Ряд экспедиций будет проводиться совместно с американскими коллегами. Самое интересное, что мы, в общем, кооперируемся и в приборной базе, то есть мы сейчас закупили американские приборы. Большая экспедиция на 90 суток академика Федорова. Там будут участвовать представители 30 организаций по очень обширной программе. Атмосфера, лед, вода, глубокий океан. Будут участвовать также геологи, то есть мы дно попробуем, биологи. И я надеюсь, что и студенты будем их обучать прямо в боевых условиях.
Для России привлечение молодежи в исследования полярных областей такая же важная задача, как и сами исследования. Ведь сейчас средний возраст ученых Института Арктики и Антарктики – 60 лет. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской республике». В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Россия на Ближнем Востоке после визита лидера Хамас в Москву. Так обозначена тема сегодняшней программы «Час прессы». Участвуют журналисты Александр Шумилин и Вольф Москович. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну, а сейчас мы по нашей постоянной традиции будем говорить о спорте. Начнем этот выпуск с событий, проходящих в биатлоне. Седьмой этап Кубка мира начался вчера в Финляндии, в Лахте. Женщины состязались там на дистанции 15 километров. Это так называемая длинная гонка с четырьмя огневыми рубежами. И пятую победу в сезоне одержала немка Андрея Хенкель. Второй результат показала француженка Флоранса Баверель-Робер, а третья еще одна представительница Германии Кати Вильгельм. Ну, ненамного Вильгельм приблизилась к лидеру общего зачета шведке Анне Карин Олафсен, поскольку Олафсен как раз четвертый вслед за Вильгельм оказалась в итоговом протоколе. Тем временем на теннисных турнирах происходят такие события. Женщины играют в Дохе, мужчины в Дубае. Там определялись вчера участники четвертьфиналов. И вот две россиянки играли в Дохе. Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал, победив немку Юлию Георгес 7-5, 6-1. А вот Мария Кириленко уступила швейцарке Мартине Хингис 2-6, 2-6. В Дубае тоже игрались матчи за выход в четвертьфинал. Из трех россиян, выходивших вчера на корты, лишь Михаилу Южному удалось осуществить этот план, попасть в восьмерку сильнейших. Южный выиграл у чеха Томаша Бердыха 7-6, 6-3. А Николай Давыденко проиграл бельгийцу Оливьера Шусу 6-4, 4-6, 2-6. Игорь Андреев уступил испанцу Рафаэлю Надалю 2-6, 6-3, 6-7. Вот в такой упорной борьбе, как вы слышали, лишь на тайбрейке в третьем сете. Ну, перейдем теперь и к игровым командным видам спорта. Вот баскетболисты московского «Динамо» в третьем туре второго группового этапа Евролиги УЛЕП принимали на своей площадке соперников из испанской «Уникахи» и добились победы со счетом 86-80. Таким образом, после трех матчей у москвичей две победы. А в женской российской Евролиге, тоже баскетбольной, естественно, «Спартак» из Московской области проводил на своей площадке решающий матч против прошлогоднего победителя этого турнира, чешского клуба «Брно». Решающий матч четвертьфинала. «Спартаковки» выиграли со счетом 72-59, соответственно, выиграли эту серию 2-1 и вышли в финал четырех Евролиги. Ранее этого добились баскетболистки самарской команды ЦСКА. Ну, а о других видах спорта и прежде всего о футболе я расскажу вам уже через час.
А следующая тема, которую мы предложим вашему вниманию, можно озаглавить так, что делать и кто виноват, поскольку через 16 лет после распада Советского Союза между его бывшими республиками и ныне независимыми государствами не прекращаются споры. Один из таких споров исследовал Ефим Фиштейн.
В том, что после распада такого сложного государственного образования, каким являлся Советский Союз, между его бывшими субъектами не сразу устраняются все спорные вопросы и трения, нет ничего необычного. Так было после распада всех империй, от римской до британской. В начале текущей недели в Латвии в привязке к Балтийскому форуму состоялась международная конференция об историческом наследии бывшей империи, и мнения участников, как всегда, разошлись. На конференции присутствовал наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Вновь и вновь возникают споры, касающиеся правовых аспектов правопреемственности и особенно политической ответственности за советское историческое наследие. Эти вопросы обсуждались в рамках настоящей конференции, и, как и следовало ожидать, однозначного мнения по этому поводу не было.
Я думаю, что это ответственность для себя и честный взгляд на историю. Если есть люди, которые думают, что Сталин был хороший парень, что было в 40-м году революция здесь, в Латвии, это неправильно, это нечестный взгляд на историю.
Считает директор Института общественных и политических исследований Латвийского университета Нил Мужникс. Да, Россия в полной мере несет ответственность за советскую оккупацию 1940 года, уверен преподаватель кафедры исторического факультета Латвийского университета Каспар Дзелис.
Конечно, это была оккупация, вот войск с чужой страны, другую страну, это другими словами не можно назвать. Если мы не принимаем, что это была оккупация, мы можем сказать, что не было военных действий, тогда мы можем сказать, что нацистская Германия не оккупировала Данию. Это, конечно, была оккупация. Тут не может быть двух мнений.
Сказал Каспар Зелис. Как отметил главный организатор конференции, президент Балтийского форума Янис Урбанович, участие латвийских политиков в диалоге свидетельствует, если не об улучшении межгосударственных отношений, то хотя бы о желании выслушать и понять друг друга.
Точка зрения, которую представил в своем репортаже Михаил Бомбин, разумеется, не единственно возможная. К примеру, директор Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарян, видит проблему иначе.
За что Россия не может, не должна нести никакой ответственности, это за то, что она осудила. Это прежде всего сталинизм как система. У нас можно спорить, насколько типология тоталитаризма разная. Но в общем мы признаем, что это было тоталитарное государство. Мы осуждали и осуждаем репрессивный характер системы, идеологический контроль, нарушение прав и свобод человека, ГУЛАГ. Надо подумать, как лучше подойти к этой общей истории, чтобы воспитывать детей в духе уважения, толерантности друг к другу. И я хочу сегодня пригласить наших балтийских коллег принимать участие в этих же разговорах, в этом диалоге. Это очень полезно.
К сказанному академиком Чубаряном стоит добавить, что верить в возможность исправления исторических кривд в отношениях между народами, наверное, наивно, но обсуждать их необходимо.
Это был материал Ефима Фиштейна.
Ну, а мы по нашей доброй традиции переносимся в Америку, чтобы узнать, чем живет она сегодня. Жизнь там, естественно, непростая.
Соединенные Штаты готовы привлечь Иран к решению иракских проблем. Глава американского центрального банка успокаивает встревоженных инвесторов. ООН призывает подписать новый глобальный договор о борьбе со всемирным потеплением. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские представители могут сесть за один стол с представителями Ирана для того, чтобы обсудить пути стабилизации Ирака. В среду, неожиданно для многих наблюдателей, Вашингтон объявил о том, что он готов пригласить Иран для участия в многосторонней конференции по проблемам Ирака. И хотя представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не намерены вести прямой диалог с Ираном, до тех пор, пока он не изменит своего поведения, факт приглашения Тегерана, которого Вашингтон обвиняет в поддержке шиитских радикалов в Ираке, был воспринят некоторыми комментаторами как отступление Белого дома под давлением обстоятельств, как выполнение одной из отвергнутых им рекомендаций независимой комиссии Бейкера. Чем мог руководствоваться Белый дом, решившись на этот примирительный жест в отношении Тегерана? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковскому. Трудно указать на главный побудительный фактор, но совершенно ясно, что Иран – основной спонсор шиитских боевиков. Сирия, которая также приглашена на конференцию, по ее собственному признанию, действует в Ираке с подачи Ирана. Я подозреваю, что Вашингтон намерен с фактами в руках продемонстрировать участникам саммита подрывную роль Ирана в Ираке и потребовать от него изменить поведение, занять конструктивную позицию. Я лично не думаю, что попытка действовать путем убеждений обернется успехом, по простой причине. Стабилизация в Ираке сейчас не в иранских интересах. Иранцы считают, что американцы безнадежно поляризованы, деморализованы, и демократическое большинство в Конгрессе лишь выжидает момент, чтобы признать поражение и вывести американские войска из Ирака. Иными словами, иранцы могут продолжать играть в дипломатические игры и в то же время заниматься прежним делом. А каков, как вы считаете, может быть исход этого противостояния, если переговоры, конференция закончатся ничем? У меня, увы, нет никаких сомнений в том, что это противостояние закончится открытым конфликтом. Проблема дипломатии сейчас в том, что Иран чувствует поддержку России и Китая. Его не пугает перспектива санкций, он не верит в их серьезность и не видит необходимости договариваться. Президент Ахмадинеджад все более смело ведет свою игру, и не только в Ираке. Он подстрекает к действиям шиитские меньшинства в других арабских странах. Он создает кризисные ситуации в разных местах, и это может спровоцировать конфликт. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Американская и мировая экономика пребывает почти в полном порядке. С таким заявлением выступил в среду глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Глава американского центрального банка счел, по-видимому, необходимым успокоить инвесторов, переживших во вторник крупнейшее за 6 лет сотрясение на Уолл-стрит и страшащихся экономической неизвестности. Слово Алану Давыдову.
Бен Бернанке, выступая в среду в бюджетном комитете Палаты представителей, заявил, что возглавляемый им Центральный банк тщательно следит за состоянием рынка акций. Он сказал, что произошедший днем ранее обвал на фондовых биржах не дает повода для беспокойства по поводу будущего экономического роста в США. Между тем, ранее на этой неделе многолетний предшественник Бернанке на этом посту Алан Гринспен предупредил, что американская экономика может впасть в рецессию уже к концу текущего года. Ввиду противоречивости этих двух заявлений, какое из них в большей степени реалистично? Об этом я спросил профессора бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питера Мориси. Мне кажется, что прав скорее Бернанке. Экономический подъем длится уже несколько лет, но это вовсе не значит, что он внезапно оборвется и обусловит крах на бирже. Рецессии чаще всего становятся результатом ошибок в макроэкономической политике или военных конфликтов, то есть события, не имеющих отношения к экономической активности как таковой. Касательно темпов экономического роста, я согласен с утверждением Бернанке о том, что к середине текущего года завершится корректировка рынка жилья, неликвидные запасы будут распроданы, напряжение в этом бизнесе спадет, и во второй половине года темпы роста снова ускорятся. Профессор, а насколько, по-вашему, тревожен факт падения китайской биржи? Не преддверие ли это кризиса, подобного кризису 1998 года? На китайской бирже есть проблемы. Судя по всему, стоимость китайских акций сильно завышена. Но это не означает, что в китайской экономике зреют проблемы. Судя по основным показателям, она нормально развивается. Пока признаков возможных потрясений не видно. И даже если поезд мировой экономики в этом году замедлит ход, это определенно не приведет к его крушению. По мнению ученого, пока в Китае и США осуществляется разумная макроэкономическая политика, нет причин считать рецессию неминуемой.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Интриги вокруг предстоящих выборов нового мэра Волгограда. Об этом вы узнаете из обзора периодических изданий этого города. Сегодня в Москве открывается фестиваль студенческого кино «Святая Анна». Это одна из тем панорамы культурных событий.
Ну и вообще, культурная тема у нас будет активно разрабатываться во второй половине этого часа, поскольку будем мы говорить и об открытии второй московской биеннале современного искусства. И связан наш вопрос к вам сегодня. Интересуетесь ли вы и нравится ли вам современное искусство?
И сегодня в час дня после выпуска новостей гостем программы «С христианской точки зрения» будет Андрей Юрьевич Виноградов, историк и православный, изучающий сказания об апостолах, прежде всего об апостоле Андрее. Насколько в древних легендах отразилась реальность, миссионерский дух апостолов, корыстные расчеты государственных лидеров, личная вера, что обусловило успех христианской проповеди? Об этом будет говорить с Андреем Виноградовым ведущий передачи Яков Кротов.
Ну, а пока в Москве 7:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Грозном открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике». В ее работе примет участие глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Многие зарубежные российские правозащитники отказались ехать на конференцию. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Первым шагом названы сокращения персонала на предприятиях концерна в нескольких европейских странах. Работу потеряют 10 тысяч человек. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате итальянского парламента. В пятницу голосование о новом 9-месячном мандате левоцентристского правительства Проди пройдет в Нижней палате, где большинство депутатов на стороне премьер-министра. В Москве скончался известный ученый-искусствовед Алексей Комич. Многие годы он возглавлял Государственный институт искусствознания. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ, обвиняемых в похищении в Италии исламского священнослужителя, якобы связанного с экстремистами. Каждый пятый житель Молдавии написал заявление с просьбой предоставить ему румынское гражданство. В связи с этим президент Румынии Траян Бесеску поручил правительству упростить процедуру выдачи румынских паспортов заявителям.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России заметные перемены погоды, а именно понижение атмосферного давления, повышение температуры воздуха и увеличение влажности, усиление ветра могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, отмечают синоптики. Сильный порывистый ветер способен вызвать тревогу и беспокойство у людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами при выраженных признаках недомогания. Синоптики рекомендуют лучше принять лекарства, рекомендованные лечащим врачом. Сегодня в Санкт-Петербурге снег. Температура днем от минус до плюс 1 градуса. В Москве также небольшой снег. Температура от 0 до минус 5. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Шесть часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И, как мы вам и обещали уже не раз, будем говорить сейчас о современном искусстве, поскольку сегодня открывается вторая московская биеннале этого самого современного искусства. Ну, то есть выставка, которая раз в два года проходит, как я понимаю, по-русски, если это изложить. Так вот, в основных проектах, только в основных проектах, размещенных, надо заметить, в весьма неожиданных местах, в ЦУМе и офисной башни Федерации, примут участие более 100 художников из 33 стран. А программа вся этой биеннале рассчитана на месяц, в течение которого каждый день планируется проводить новые и новые мероприятия. Ну а подробнее об этом расскажет Лиля Пальвелева.
Два года назад биеннале проводится раз в два года. Для этого смотра актуального искусства выбрали выморочное пространство бывшего музея Ленина, давно законсервированного и давно ждущего ремонта. Теперь надумали освоить незавершенные объекты. Решившим прийти в ЦУМ, советуем одеться поплоше. Это на уже отстроенных этажах торгового дома, где идет обычная торговля, безупречная чистота. А в той части, где разместилась американская выставка видеоарта 21 века, даже в воздухе стойкая цементная взвесь. Башню Федерации рекомендуем посетить тем, кто любит приключения. Ее не вдруг разыщешь среди похожих башен Москва-Сити. Маршрут проляжет мимо километровых строительных заборов, сквозь цепь будок с не слишком информированными охранниками. Затем вам выдадут каску, потом предстоит дождаться лифта времянки, укрепленного с внешней стороны здания. Рабочие выйдут этажами ниже, вам же предстоит доехать до 18 этажа, далее пешком. Тема нынешней биеннале звучит так: примечание, геополитика, рынки, амнезия. Что означает этот набор понятий? Связи между ними очень относительны, вынужден признать комиссар биеннале Иосиф Бакштейн.
То, что это все очень контекстуально, поэтому это скорее его настроение, отношение к современной действительности, но ну, как, что мы бежим к тому, как бы человечеству, так сказать, вот мы разделяем все тревоги и все радости, то, что у нас есть опыт у всех.
Нехорошее подозрение, что под заголовок «Примечание, геополитика, рынки, амнезии» – это случайный набор слов, от такого туманного разъяснения только крепнет. Что же касается конкретных выставочных проектов, то Иосиф Бакштейн особенно выделяет следующую видеоинсталляцию.
Вот это гениальный фильм «Ласт Сапа. Последний ужин заключенных». Но это работа двух шведских художников. Такая довольно сложная тема о жизни и смерти. Там, собственно, описывают все эти ритуальные детали вот этой процедуры. Довольно такой мрачный, но одновременно воодушевляющий фильм.
А что же в этой жуткой истории может воодушевлять?
С одной стороны, много знаний, много печали. Но, с другой стороны, знание все-таки оно так угощает. Знание о том, что нас может ждать.
Размышляет Иосиф Бакштейн. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах города Сочи. Олег Родин поинтересовался у жителей Сочи, нравится ли им современное искусство.
Не очень. Непонятная какая-то живопись. В последний раз выставка была английского художника в Сочи, художественный музей. Я зашла посмотреть, но там вообще искусство как-то, как было, я не увидела там. Если сказать, там какое-то высокое искусство или что он хотел сказать, я так и не поняла.
Нравится. Все нравится современное. В общем-то, только, к сожалению, сейчас застой мертвый в последнее время. Люди стали черствые, сухие, мало чувствуют. Вообще нечувствительное. Соответственно, все современное искусство, в основном, когда особенно что движимое молодыми, оно все такое же малочувствительное. Я не знаю, у меня такое впечатление. Есть, конечно, хорошие работы. Они все с недостатками. Остров с недостатками, Мастер и Маргарита с недостатками. Хотя Мастер и Маргарита одна из самых из лучших последних работ. Больше я не знаю. Даже не знаю, что сказать. Все мра. Не натуралистичное, ну вообще нет. Они не чувствуют не той атмосферы. Не понимают они вообще. Мне не интересно смотреть то, что так и пластмассовая, так называемая съемка. Это как музыку пишешь, есть такой пластмассовый звук, не натуральный звук. Так это все не натурально.
Что-то мне нравится, но точка отсчета для меня это Сальвадор Дали. Современное искусство сейчас мы все свели к просмотру каких-то кинофильмов. Если признать кино важнейшим из искусств, которое большую часть времени сейчас мы имеем возможность посвящать. В принципе, есть что смотреть. Есть совершенно потрясающие фильмы. Например, у меня есть такой абсолютно психотерапевтический фильм «Модельяне». Этот фильм можно смотреть бесконечно. Там страсть, там любовь. Есть прекрасные композиторы. Например, мой обожаемый, любимый Игорь Корнелюк. Фильм «Мастер и Маргарита», в котором звучит его музыка, в основном этот фильм благодаря его музыке состоялся.
Мне любое искусство нравится. Любое. Какое? Художник, артист. Даже если он рекламу делает, но красиво, прекрасно. Это тоже искусство. Но я художник, поэтому мне нравится современное искусство. Да. Музыка, кино — это то, что нас держит сейчас. Послушаешь музыку, и немножко легче становится. Как говорится, я не сильно в музыке разбираюсь, но мне нравится, например, Шостакович. Шостакович, он такой весь в напряжении, но он мне нравится. Я тогда становлюсь спокойной после этой музыки.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, нравится ли вам современное искусство. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Но биеннале не единственное культурное событие, которое открывается сегодня в Москве. О чем вы узнаете, в частности, из новостей культуры.
В итальянском городе Феррара в июле появится филиал Государственного Эрмитажа – научно-культурный центр. Первая крупная выставка пройдет в 2008 году. Она будет посвящена феррарской живописи XVI века. С 2004 года Эрмитаж открыл свои филиалы в Амстердаме, Лондоне и Лас-Вегасе. Для итальянского филиала рассматривались кандидатуры Мантуи и Вероны. Как сообщил мэр Феррары Гаэтано Сатариале, в окончательном выборе решающую роль сыграла научно-культурная программа, предложенная городом. Она включает каталогизацию итальянских фондов Эрмитажа, проект по истории коллекционирования, а также ряд учебных программ, в частности, стажировки для специалистов музейного дела и реставраторов. Феррара на протяжении 15-16 веков, во время правления герцогов Д'Este, была одним из центров художественной, театральной и музыкальной жизни Италии. 1 марта в Московском доме кино открывается 14-й российский ежегодный конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальной премии «Святая Анна». Конкурс учрежден Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Союзом кинематографистов России и студией ABA. Председателем жюри в этом году будет кинорежиссер Игорь Масленников. В конкурсе примут участие практически все киношколы России, а также Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Литвы, Нидерландов, Соединенных Штатов, Таджикистана и Украины. В Париже похищены два полотна кисти Пабло Пикассо. Картины находились в доме внучки художника в 7-м арондисмане, округе города. Одно из полотен – портрет Майи, дочери художника. Второе – портрет второй жены Пикассо, Жаклин. Картина оценивается в 50 миллионов евро. Московское издательство «Русский путь» выпустило сборник воспоминаний княжны Зинаиды Шаховской «Таков мой век». Шаховская родилась в России в 1906 году и вскоре после революции с родителями бежала во Францию. За долгую литературную жизнь она побывала редактором французского информационного агентства, военным корреспондентом, сотрудником Международной федерации киноархивов, а также провела 2 года в Москве в 50-е годы, куда приезжала в качестве жены бельгийского дипломата. Русская эмиграция лучше всего знала Шаховскую на посту главного редактора газеты «Русская мысль», которую она возглавляла с 68 по 78 годы. Русским читателям Шаховская известна по ее воспоминаниям, написанным на русском языке. В книгу «Таков мой век» вошли мемуары, написанные по-французски для французского читателя. Среди героев воспоминаний – Цветаева, Набоков, Бунин, Ремезов, Колчак.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
А предстоящие выборы нового мэра в центре внимания журналистов Волгограда. С обзором главных тем газет Волгограда вас познакомит Оксана Загребнева.
Выборы нового мэра Волгограда пройдут 20 мая. Пожалуй, так долго с назначением даты выборов не тянули никогда, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Заседания Гордумы, посвященные этому вопросу, срывались не раз. То из-за отсутствия кворума, то из-за споров, с какого именно числа вести отчет окончания полномочий арестованного мэра Евгения Ищенко. На последнем заседании Гордумы, пишет «Деловое Поволжье», провести выборы предлагалось 22 апреля и сократить тем самым продолжительность предвыборов. Кампании на треть, чего закон не запрещает. На этой дате настаивал и депутат Сергей Нижегородов.
Ко мне обратились все, без исключения, руководители школ. Просили назначить выборы пораньше. И когда была дата 22 апреля, они вздохнули облегченно. При этом говорили, не дай бог вы в мае или к июню перенесете выборы, у нас единый экзамен. А мы председатели всех участковых избирательных комиссий. 20 мая выборы не закончатся для школ. Председатели участковых избирательных комиссий должны будут отчитываться в течение недели, а 25 мая заканчивается четверть. И второй вопрос. 20 мая все будут на дачах. Кто пойдет избирать?
Как пишет «Комсомольская правда» Волгоград, на предстоящих выборах ожидается около 10 претендентов на мэрское кресло. Среди них исполняющий обязанности мэра Роланд Хирианов, депутат Госдумы Василий Галушкин и несколько депутатов областной думы. В Волгограде состоялось долгожданное событие, пишет городская газета. В центре города, на площади павших борцов, открыли памятник известному русскому полководцу, князю Александру Невскому. Высота бронзовой фигуры духовного покровителя города более 7 метров. Автор работы – волжский скульптор Сергей Щербаков. Отливали скульптуру в специализированной мастерской в Подмосковье. Памятник на площади павших борцов установили временно. Бронзовая фигура изготовлена так, чтобы ее можно было разобрать и переместить. Со временем в затрибунной части площади будет восстановлен собор святого Александра Невского, который был разрушен в 1937 году. И тогда монумент переместят ближе к храму. Таким образом, появится единая архитектурная композиция. Как пишет «Комсомольская правда» в Волгограде, место для строительства храма уже предусмотрено генпланом Волгограда. Городская газета пишет о прошедшем в Волгограде митинге, где горожане высказали свой протест в адрес эстонского правительства, пытающегося снести памятник воину-освободителю в центре Таллина. Участники митинга, ветераны войны и молодежные общественные организации вышли с лозунгами «Фашизм не пройдет», «Верните памятники на русскую землю», «Не оскорбляйте нашу память».
Оксана Загребнева познакомила вас с главными темами периодических изданий Волгограда. А в Москве 6 часов 45 минут. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Первым шагом названо сокращение персонала. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате итальянского парламента. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Правительство России в марте 2007 года рассмотрит законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, заявил вице-премьер Александр Жуков. Этот документ впервые вводит стандартные европейские критерии для предприятий этого сектора экономики. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, как считают в правительстве, позволит дифференцировать меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что негативно относятся к объединению энергетических активов «Газпрома» и крупнейшей в стране угольной компании «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам, «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». По мнению Игоря Артемьева, в случае совершения такой сделки под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Российская компания «Северсталь Авто» и ведущий в Японии производитель грузовых автомобилей компания «Isuzu Motors» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску автомобилей «Isuzu». Контрольный пакет его акций будет принадлежать компании «Северсталь Авто», а мощности составят более 25 тысяч грузовых автомобилей в год. Производство планируется начать в 2008 году. Европейский аэрокосмический консорциум EADS представил план реструктуризации, входящий в его состав компании Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. Предусматривается, в частности, пропорциональное сокращение к 2011 году персонала Airbus в четырех европейских странах на 10 тысяч человек, а также продажу или закрытие трех заводов компании, одного во Франции и двух в Германии. Еще три завода во Франции, Германии и Великобритании предполагается продать заинтересованным инвесторам, причем заявки на них по заявлению EADS уже поступили. В 2006 году бизнес Airbus оказался убыточным впервые за 35-летнюю историю компании. Ее акции подешевели за год на 18%, тогда как у главного конкурента Airbus, американской компании Boeing, наоборот, подорожали на 26%.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синьинский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 15 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
В Москве 6:49. Обычно в это время мы знакомим вас с выдержками из прошедшей недавно программы «Время гостей». Так вот, на этот раз гостем в студии «Радио Свобода» была Светлана Ганушкина, руководитель комитета «Гражданское содействие», которая в Праге получила премию «Homo Homini». Ее ежегодно присуждает чешская гуманитарная организация «Человек в беде». Вручение проходило в рамках открытия международного кинофестиваля документального кино «Один мир».
Для меня это очень ценная награда по многим причинам. Ну, во-первых, это, конечно, награда нашей организации «Гражданское содействие», они мне лично. Там работают совершенно замечательные люди, которые действительно занимаются большой гуманитарной деятельностью. Вот одна наша медицинская программа, по которой получила помощь 5000 внутрипермещенных лиц или жителей Чечни, очень интересная, очень трудоемкая и очень пользуется большим спросом. Мы ее делаем вместе с Каритасом Франции, поэтому мы сотрудничаем, я хочу подчеркнуть, со многими неправительственными организациями европейскими. И я думаю, что это оценка вот всего этого нашего труда целиком. Но, кроме того, я должна сказать, что я очень люблю Прагу. И я думаю, что в душе каждого русского интеллигента, во всяком случае, если можно так себя назвать, живет такое чувство вины с 1968 года по отношению к Чехии, к Чехословакии тогда. И для меня очень ценно, что вот именно здесь я буду получать эту награду. И, так сказать, до некоторой степени это облегчает эту боль, действительно, реально, постоянно существующую в каждом из нас. И, конечно, то, что первым получателем этой награды был Сергей Адамович Ковалев, тоже дополнительно приятно, потому что это человек, который до сих пор служит примером для всех нас в нашей правозащитной работе.
Светлана Алексеевна, вы отказались участвовать в конференции по правам человека в Грозном. Но вы сказали, что если бы вас господин Кадыров лично пригласил, то у вас к нему есть конкретные вопросы. Вы могли бы поделиться с нами этими вопросами?
Ну, я говорила о том, что я готова участвовать в конференции по правам человека, естественно, в Чечне, если это будет спокойный, а не такой вот политический кризисный момент, как сейчас. И если это будет спокойный разговор о правах человека без всякой политизации. Вопросов, конечно, к господину Кадырову очень много. И они касаются не только его, а и нашей власти федеральной. Потому что в Чечне огромные нарушения прав человека. И все эти нарушения мы фиксируем, ну, то, что мы успеваем и можем фиксировать, и описываем в наших докладах. Так что никаких таких у нас нет камней за пазухой. Все эти вопросы уже давно поставлены. Там не действует закон, там колоссальная коррупция, там по-прежнему пытки и во время следствия незаконные методы воздействия на людей. Там по-прежнему действует ОРБ-2, про которое давно уже сказано, что это незаконное место содержания подследственных, потому что подследственный находиться должен в следственном изоляторе. Туда увозят людей для того, чтобы их там бить. И при розыскных бюро не должно быть вообще никаких следственных изоляторов. Кстати говоря, господин Кадыров в этом с нами согласен. И нам бы хотелось, чтобы там проводилось настоящее следствие. Но вот я приведу вам только такой пример. Сотрудник нашей организации 9 апреля прошлого года был похищен во время спецоперации. Известно, какое подразделение проводило эту спецоперацию. И даже один из членов этого подразделения потерял там свой именной жетон. И было названо его имя. Так вот, 25 мая, когда я встречалась с президентом Чечни и с прокурором, и с министрами, это было очень все торжественно, выяснилось, что этот человек не был допрошен. И он уже никогда не будет допрошен, потому что он был убит, ну, как бы при исполнении служебных обязанностей, что тоже вызывает некоторые вопросы. И следствие не идет совершенно, и оно не идет совершенно по Бороздиновке, и никто этим не занимается в Чечне. И каждый находится в опасности быть похищенным, и без всякого суда и следствия подвергнуться расправе. И это все вопросы к руководству Чечни, разумеется, которые мы ставим постоянно. При этом никто не утверждает, что Чечня – это единственный субъект федерации, в котором эти вопросы стоят остро.
Так в программе «Время гостей» говорила Светлана Ганушкина, руководитель комитета «Гражданское содействие».
А в завершении этого часа мы узнаем, как он собирается бороться с глобальным потеплением.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» новые попытки ООН убедить мир в необходимости борьбы с глобальным потеплением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не дать Земле разогреться больше, чем на 2 градуса, призвали эксперты ООН, предложившие без промедления разработать новый глобальный договор, который был бы эффективнее и реалистичнее Киотского протокола, рассказывает Ян Рунов.
Группа ученых из 11 государств подготовила по заказу ООН доклад, в котором содержится детальный план борьбы с изменением климата. Ученые предлагают установить так называемый температурный потолок в 2-2,5 градуса по Цельсию. Вот предел, допустимый для повышения температуры на ближайшие 100 лет. 18 ученых, разработавших рекомендации, предупреждают, что приступить к осуществлению плана необходимо немедленно, дабы не допустить опасного подъема уровня океана, роста колебаний температуры воздуха, более жестокой засухи и распространения связанных со всем этим болезней. Среди рекомендаций – глобальное соглашение о мерах по ограничению повышения температуры, об ограничении вредных промышленных выбросов в атмосферу путем отказа от ископаемых источников энергии и перехода к использованию возобновляемых источников, таких как энергия солнца, ветра, биоэнергия. Соединенные Штаты, хотя и не ратифицировали Киотский протокол, провозгласили своей целью сократить промышленные выбросы в атмосферу на 18% к 2012 году и ежегодно выделяют на изучение климатических изменений $3 миллиарда. По этому поводу директор исследований международной политики в области защиты окружающей среды в Институте Competitive Enterprise Майрон Ибел сказал:
Я думаю, администрация Буша больше озабочена проблемой глобального потепления, чем многие думают. Нынешнюю администрацию критикуют страны Европейского Союза за то, что президент Буш не передал Киотский протокол Сенату на ратификацию. Но Сенат провалил бы ратификацию и тогда, и даже сейчас, находясь под контролем Демократической партии. А вот интересный факт. Загрязнение промышленными газами атмосферы с момента переговоров по Киотскому протоколу в 1997 году в Соединенных Штатах шло гораздо медленнее, чем в странах Европейского Союза, ратифицировавших Киотское соглашение. Надо понимать, что Соединенные Штаты принимают меры по борьбе с загрязнением атмосферы и потеплением климата, но эти меры проводятся не в приказном порядке, когда государство подавляет этим частное предпринимательство, а на добровольной основе. Генеральный секретарь ООН рассматривает вопрос о созыве в этом году саммита глав государств по проблеме климата.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а пока ученые и политики безуспешно пытаются придумать средства от глобального потепления, музыкантам ничего не остается, как сочинять блюзы. Global Warming Blues поет Сони Соломон. A car that large is rocking, yeah, fits into a T. When it gets behind the wheel, feels that engine whine. He doesn't think of the gasoline and he's burning all of the time. Will it be now or later when he gets a clue? Global warming is coming, baby, it's gonna get you. Well, I make so much money I could buy me a continent. I'm gonna build me a trophy house with every compliment. A fridge as big as Venus, a stove as big as Mars, with all the modern conveniences. You see, I'm a star. Will it be now or later when he gets a clue? Global warming is coming, baby, it's gonna hit you. Well, the glaciers are all melting and the Arctic's turning green. Polar bears with seen layers go floating down.
Ну вот и подошел к концу один час нашей утренней программы, но это, естественно, еще не все, далеко не все. Впереди час следующий, темы его таковы.
Мы поговорим о конференции под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике», которая сегодня открывается в Грозном. О похищении двух полотен Пабло Пикассо, о первом съезде партии «Справедливая Россия». Вы узнаете о компьютере для слабовидящих детей и о программе поддержки талантливых цыганских детей в Словакии «Дикие маки».
Ну и будем мы ждать ваших ответов на вопрос, нравится ли вам современное искусство.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7200.